Дорогие друзья, я прочитаю два текста Священного Писания. Мы прочитаем вместе, порассуждаем и помолимся. Первый текст – это Откровение, книга Откровения, 3 глава, 11 стих. Книга Откровения, 3 глава, 11 стих. Господь говорит такие слова: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И второй текст Священного Писания, это записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Христос, тоже Христос, тут Христос и Христос здесь, говорит такие слова: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Вы заметили, что роднит эти стихи? Оба говорят о воровстве. То есть Христос открывает, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Не отвлекайтесь на это замечательное создание. Это вор, который приходит украсть ваше внимание. Хоть он и маленький, но у него получается. А их вот много.
Все, убежали, все, слушаем.
Дорогие друзья, братья и сестры, будущие братья и сестры и теперешние, я хотел такую мысль отметить и немножко ее развить и помолиться вместе с вами. Друзья, что Бог каждого из нас наделяет большими богатствами, богатствами, равным которым нету во всем мире. Друзья, в этом мире можно многое что купить. Но благословение Божие не продается ни за какие деньги. Однажды Симон Волх, мы про него слышали, подходит к апостолу Петру и говорит: «Вот тебе деньги, дай мне благословение, которое на тебе». Получил он благословение или нет? Не получил. Друзья, ни за какие деньги не получишь благословение. Друзья, мы с вами имеем то, что не имеет никто в мире. Мы с вами имеем собрание, Слово Божие, возможность исповедоваться пред Господом, имеем возможность получить мир пред Господом, имеем возможность наследия жизни вечной, имеем братьев и сестер, имеем церковь. Друзья, это богатство, это которого никто в жизни больше, кроме Церкви Божией, не имеет. Друзья, и вор желает это украсть. Вы знаете, одна сторона – получить богатство, другая – сохранить. Однажды мы в Тольятти, когда еще жили, и переезжали в Ейск, и продавали квартиру. И продали мы квартиру, и вот мне дали, ну, через какое-то время мне дали большую сумму денег. Друзья, в этой сумме денег заключалось все, что у меня было. Я на эту сумму денег должен был купить жилье для своей семьи. И если эта сумма денег бы пропала, то мы бы остались на улице. Как вы думаете, как я к деньгам относился? Я их вот так вот обнял и ходил с ними вот так вот. Ну, если куда-то шел. Друзья, потому что сумма большая, и в ней заключается все. Екклесиаст пишет: умножается богатство, умножается и желающий похищать его. Когда человек увеличивает свое имение, то сразу это расходится по определенным людям, и они начинают думать, как это имение украсть. Да, в духовном сфере то же самое. Увеличивается наше духовное богатство, увеличиваются те духи злобы поднебесной, которые желают это похитить, желают это украсть. Какой-то мальчик или девочка сидит на собрании, и у него приходит хорошая мысль изменить свою жизнь. У него приходит хорошее побуждение от Господа поменяться. Друзья, как вы думаете, это ценность или нет? Это великая драгоценность. Тут же приходит сатана и пытается похитить. Пытается украсть это, чтобы у него этого не было. Друзья, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Есть такая болезнь, называется астма. Может быть, кто-то из вас даже страдает или слышал. Это болезнь, которая человек обязательно должен пользоваться ингалятором, иначе он задохнется и умрет. И вот представьте ситуацию: у человека в сумочке, у женщины или у мужчины в сумочке ингалятор. Вот, и он пошел куда-то далеко от дома, и вдруг его приступ астмы. Но чуть заранее до этого приступа какой-то человек подумал, что в этой сумочке деньги, и украл эту сумочку вместе с ингалятором. Друзья, может ли это воровство привести к смерти или нет? Может. Человеку, у него украли ингалятор, а в нужный момент он не нашел его, и у него не было, и он умер. Друзья, вторая ситуация. Инсулинозависимый человек, диабет. То же самое, украли сумочку, в которой находится инсулин. Может к смерти привести или не может? Может. Друзья, вор, сатана, он ворует то, что человека приводит к смерти. Он не ворует что-то, он ворует самое драгоценное. Написано, враг посягнул на самое драгоценное. Он ворует то, без чего человек, как христианин, не может жить. Без чего он умрет и погибнет в вечной жизни. Друзья, давайте посмотрим на Иуду. Иуда имел благословение от Бога или не имел? Имел большие благословения. Он имел благословение избранничества к апостольству. Только 12 человек, или чуть больше, 13 человек, во всем мире удостоились бы чести избранным к апостольству Божьему. Он имел это. Он имел возможность общения с Иисусом Христом лично. Друзья, никто из нас с вами этого возможности не имеет. Он имел возможность, друзья, бесов изгонять, болезни исцелять. Он был, ему было обещано, Иуда, ты сядешь на одном из престолов в небесном Иерусалиме, ты сядешь. Друзья, обманул, украл сатана у Иуды это или не украл? Украл все. Украл все, Иуда умер, был украдены были благословения, Иуда умер физически, он повесился, Иуда погиб духовно. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть благословение, убить физически и погубить вечно. Поэтому, друзья, мы должны быть особо внимательными к слышанному, чтобы никто не похитил венца нашего. У каждого из вас есть сокровище. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, какое преимущество быть иудеем? И дальше он пишет, великое преимущество, ибо им верено Слово Божие. Друзья, быть иудеем было великое преимущество. Не надо было жить в языческом мире, не надо было поклоняться идолам, не надо было жить в разврате. Можно было чистое словесное молоко питаться с детства и возрастать во спасение. Можно было. Но в этой же главе апостол Павел пишет в послании к римлянам. Какое преимущество быть иудеем? Какой ответ дальше? Кто помнит? Нету преимущества. Вначале он пишет «великое преимущество», и в этой же главе чуть ниже он пишет «нет преимущества». А куда оно делось, преимущество? Оно было украдено. Иудеи преимущество, которое Бог им дал вначале, они его не использовали. Они его потеряли, променяли. И когда, друзья, они подошли к своему, когда Христос пришел в мир, они подошли к состоянию, ничем не отличающемуся от язычников. Друзья, вы имеете преимущество, вы родились в верующей семье, многие из вас, вы находитесь в собрании, вы слышите Слово Божие. Это великое преимущество, которое сатана хочет украсть и убить. Украсть, и чтобы вас убить и погубить. Друзья, для чего сатане это надо? Я как-то читал один рассказ про одного художника, очень богатого человека, который был художником бездарным. У него не было таланта, он рисовал что-то, рисовал, пытался это продавать, никому это было не нужно. Но в этой же местности, в его же время, жил талантливый художник. Очень художник замечательный, хотя не очень богатый, но картины которого распространялись по всем картинам, галереям, ценились, и люди этого художника ценили. И вот художник, который хотел быть хорошим художником, но у него не получалось, он очень завидовал. И он через подставных лиц, через третьих лиц, через иногда сам лично, скупал картины того хорошего художника, скупал. Для чего? Для того, чтобы ими люди любовались? Нет. Он эти картины скупал, чтобы бросить их в свой сырой подвал, чтобы они там портились. И вот описывается, как он иногда сходил в свой подвал, полный вот этих картин этого великого мастера, он топтал их и смеялся, и говорил, посмотрим, кого люди больше запомнят. Друзья, то есть ему это не надо было, он свои деньги тратил. Но ненависть по отношению, зависть по отношению к тому успешному художнику, она вот заставляла делать это. Потом через много-много лет эти картины были найдены, реставрированы, вывешены в галереях. Друзья, вот так и сатана. Он завидует Богу. Он его ненавидит. Он не хочет, чтобы кто-то был похож на него, чтобы кто-то носил его образ. Он этого не хочет, он видеть этого не может. Он хочет это украсть. Он видит, что какой-то мальчик или девочка похожа на него, на сатану, и ему это радостно, и он к нему даже не подходит. Но вдруг он увидел, что кто-то на собрании начал менять образ своих мыслей. Он стал заинтересовываться Словом Божьим. Он подумал, а может быть мне сейчас покаяться? Друзья, и у сатаны происходит внутри возмущение. Для него это крайне неприятно. Он начинает подходить к этому человеку и массу усилий прилагать, чтобы украсть у него это. Украсть хорошее побуждение, украсть хорошую мысль. Друзья, Христос в притче приводит, что сеятель сеет семя. Но когда он посеял семя, прилетели птицы и поклевали все. Друзья, мог быть хороший урожай, могло поле вырасти, могли люди кормиться от этого урожая, могли дети есть хлеб, друзья, но прилетели птицы, и ничего этого не стало. Все было украдено, все было склевано, и поле осталось бесплодным. Друзья, вот так сейчас, вот на этом собрании происходит то же самое. Здесь летают птицы, которые ищут, у кого можно. Кто сильно обеспечен, чтобы не дорожить благословением от Бога? У кого можно его украсть? Чью жизнь можно испортить? Кого можно вернуть в жизнь пустую, нечестную, ненужную и бесплодную? И сатана ищет, и когда ей удается, радуется. Друзья, я хотел рассмотреть, времени очень много осталось, но я хотел рассмотреть 4 способа, при помощи которых сатана ворует у человека драгоценности, данные Богом. 4 способа. Первый способ – это очень простой способ – предложить что-то взамен. Когда у меня маленькая девочка, моя маленькая дочка, взяла мой телефон и ходит с этим телефоном, то мне немножко переживательно. Мне кажется, что она бросит его в какой-нибудь горшок, или она, может быть, поест его немножко, или, может быть, она кинет его и потом не найдешь. И мне хочется его взять. А как взять? Ну, начнешь забирать, плакать будет. Как взять? Самый простой способ. Берешь конфетку, говоришь, на тебе конфетку. Ребенок думает, что лучше, телефон или конфетка. Но в голове ребенка конфетка намного лучше телефона. Она с радостью отдает телефон и забирает конфетку. Друзья, она не понимает настоящей ценности вещи, которые у нее в руках. Не понимает. Она готова отдать за конфетку. Друзья, сатана этот способ использует постоянно. Человек что-то получил, что-то приобрел от Господа, но он настолько легкомысленно к нему отнесся, к этому приобретению, что готов отдать за пустое. Друзья, давайте вспомним Исава. Исав, имел ли он благословение? Он имел благословение первородства. Первородство, друзья, это не просто слова, это не то, что я старший. Первородство – это первое, благословение от Бога. Бог первенцам дает особое благословение. Второе – это большая часть имущества переходила человеку, который родился первым. Третье – это глава рода. После смерти отца первенец становился самым главным человеком в большом роде. Это все он имел. Теперь он приходит с поля. Друзья, это он имел в потенциале. То есть сейчас у него не было ни богатства своего собственного, это все было отцовское, ни главенства вроде и благословения Божие в будущем. Но он все это имел, и оно должно было скоро открыться. И вот он приходит с поля и очень хочет есть. И ему брат говорит, возьми, отдай мне первородство, а возьми похлебку. Друзья, как вы думаете, можно ли, вот если взять весы, и вот 2 чаши весов, на 1 чашу весов положить благословение Божие, на 1 чашу весов положить туда же богатство земное, главенство рода, а на 2 чашу весов положить 200 грамм или там 100 грамм чечевицы, посыпанной солью и приправленной различными травами. Что перевесит, друзья? Ну, даже и вопрос этот нельзя задавать. Разумеется, перевешивает вот эта чаша настолько сильно, что даже и сравнить нельзя. Но почему-то Исав выбирает 2 чашу. Он говорит, зачем мне все это? Я легко от этого отказываюсь. Дай мне чечевичную похлебку. Он берет чечевичную похлебку, наедается. Друзья, моя мама всегда говорила так в детстве, что живот добра не помнит. Сколько его ни корми, он все равно это забудет, и через какое-то время опять хочется есть. Друзья, у Исава произошло то же самое. Вы думаете, он с чечевичной похлебкой наелся на всю жизнь? 2 часа не прошло, он опять захотел есть. Но он уже самое дорогое променял. Братья и сестры, прошло немножко времени, несколько часов. Он со слезами и криком и воплем кричал отцу, «Отец мой, благослови и меня!» А он говорит, что я тебе дам, сын мой? Ибо все я отдал брату твоему. А он говорит, отец мой, неужели у тебя одно благословение? Благослови и меня. Друзья, он отдал благословение за чечевичную похлебку. Сколько сейчас возможностей отдать драгоценное, что мы имеем, за ненужное, за пустое. Вот я смотрю на вас сейчас. Друзья, я проповедую и Слово Божие. Я не хочу о себе много мыслить, но верю, что через меня говорит Бог. И 2 девочки между собой разговаривают. и мальчики разговаривают. Я думаю, неужели фраза, сказанная одним мальчиком другим, намного важнее и драгоценнее слова, зачитанного из Священного Писания? Неужели ты не променял внимание свое по отношению к своему соседу, и за это ты заплатил драгоценными Божьими словами? Друзья, сатана предлагает. Приходит человек, имеет мир с Богом. Один мальчик мне рассказывал, юноша, я покаялся, я исповедовался, у меня такая радость на сердце, у меня чистота, у меня, я хочу петь и взлететь хочется. Потом я, говорит, иду, и вдруг вижу человека, который меня когда-то обидел. Друзья, и тут между этими двумя человеками, невидимо подходит сатана. И он этому человеку, который только что покаялся и исповедовался, он говорит, отдай свой мир с Богом. Отдай его. Чистоту сердца своего отдай. Радость отдай. Хорошее настроение отдай. А за это получишь сладость обиды. И он говорит, у меня такое искушение. Я его увидел, мне захотелось ему все высказать. И я вдруг понял, что это торг. Сатана мне предлагает, хочешь высказать? Выскажи. Насладись своей обидой. Выскажи ему все, что о нем думаешь. Но за это ты отдай все, что у тебя есть. Отдай. Друзья, человек отдал, высказал все, что он думает, и потерял мир, покой, радость. Друзья, а что приобрел? Приобрел пустое и ненужное, совершенно ни к чему не пригодное приобрел. Вам приходилось ли когда-нибудь покупать вещь, которая стоит деньги, но которая совершенно вам не нужна? Сломанная, плохая или просто бесполезная? Друзья, вот это то же самое происходит в духовном мире. Сатана предлагает отдать за пустое. Жило два друга, уже взрослые люди, по 40 лет, они были соседами по даче. Два закадычных друга, встречались они с весны по осень, а зимой они разъезжались, и только когда съезжались на дачу, опять встречались. И очень сильно дружили. И я это лично хорошо знаю пример, это приходило в моих глазах. И вот однажды, в один год, я приехал на эту дачу, и вдруг смотрю, этот один из этих людей не общается с другим человеком. Я говорю, а что ты к нему не идешь? Вы же такие друзья. Ты знаешь, он взял мой велосипед, 40-летний человек. Он говорит, он взял велосипед и погнул колесом. Я говорю, и что? И он не признается. Ты, говорю, я говорю, ты сделал? А он говорит, не я. Я, говорит, с ним перестал разговаривать. Я говорю, слушай, ну вы закадычные друзья столько лет, ну неужели это колесо стоит вашей дружбы? Он говорит, он взял мой велосипед, я с ним больше общаться не буду. Ну ладно, это 5-летние дети или 7-летние дети, а это 40 лет человеку, да? Я его убеждал и так, и так, и так, и так убеждал, ни в какую. Друзья, прошло много лет, они до сих пор не общаются. Променял дружбу на что? На пустое. На какую-то обиду. Может быть, он его и не брал. У нас было благовестие Рупа Пушкова, и пришла одна женщина. И она потом подошла ко мне и говорит, можно с вами поговорить? Я говорю, конечно. И она говорит, у меня одна проблема. Я со своим сыном не общаюсь несколько лет. По-моему, она сказала, 10 лет не общаюсь. Он меня сильно обидел. Я говорю, и что? Она говорит, я страдаю, мне тяжело, я по нему скучаю, я хочу видеть своих внуков, но мы с ним не общаемся. Я говорю, а что я могу вам помочь? Она говорит, у меня к вам один только вопрос. Стоит ли первый к нему пойти или ждать, пока он попросит у меня прощения? Я говорю, однозначно стоит идти первый. Она говорит, ну он же меня обидел, он же сын, он же меня обидел. И я ей говорю, вот рисую вот эти две чаши весов и говорю, на одной чаше весов ваши внуки, ваш сын, ваши добрые отношения и счастливая старость, а на другой чаше весов обида. Вот и выбирайте, что для вас ценнее. Друзья, дьявол предлагает, выбери пустое. Однажды в одном тексте Священного Писания написано так, для чего ты отдаешь серебро твое? За то, что не насыщает. Дьявол предлагает, чтобы ты забрал, отдал все, а взамен он даст ничего, абсолютно пустое. Последний пример по этой теме, и дальше пойду. Друзья, помните, такой был человек Ахан. Друзья, что он имел? Он имел семью, общество израильское, он имел водителем своим Бога, то есть он был в обществе израильском. Он все это потерял. Он потерял абсолютно все и жизнь свою потерял. Друзья, а что он приобрел? Вопрос. Друзья, он не приобрел ничего. Друзья, ничего. Смерть приобрел. Друзья, он приобрел одежду, которую он даже носить не мог. Он ее закопал в шатре, И я уже пару раз этот пример приводил. Друзья, я думаю, что единственный момент, когда он мог носить эту одежду, он выкопать из шатра ночью, уйти километров за 15 от стана, одеть, поносить там немножко, потом снять, прийти и опять закопать. И все. Зачем ему эта одежда нужна была? Но он ради нее отдал абсолютно все. Абсолютно все. Друзья, вот на пустое дьявол меняет драгоценное. Друзья, второе и третий, четвертый пункт не так подробно будут, но тоже остановлюсь на них. Друзья, сатана украсть может наше драгоценное во время сна. Во время сна. Друзья, написано, что когда стан стоял беспечно, враг нашел и одолел. Когда стан стоял беспечно. То есть, когда люди спали. Давайте вспомним такой яркий пример. Это Самсон. У него длинные волосы. У него сила в мышцах настолько сильная, что никто не может его победить. Друзья, когда Самсон потерял свою силу? Когда спал. Когда спал. Он спал не в том месте, где надо было спать. И он рассказал лишнего. Друзья, но если бы он не спал, если бы он был на страже, кто бы смог одолеть Самсона? Самсона, вот пришли люди. Самсон спит. Если Самсон не спит, подходит 1000 филистимлянин, все с ножницами. 1000. Друзья, могли бы они его силу одолеть? Не могли. Друзья, что может сделать человек против Самсона? Ничего. Но Самсон спит. И один человек или два человека обстригают его волосы, и он теряет всю силу. И оставшееся время он мелит жернова на мельнице врагов своих. Друзья, лишили зрения, человек уснул. Друзья, Саул, сильный человек Саул, мощный воин, он спит. Подходит Давид, и ему говорят, давай мы его заколем, потому что он спит. Друзья, у японцев есть такая пословица про самураев. Самураи – это люди очень могучие, они с детства воспитывались в таком духе воинственном. Они ничего не боялись, у них были такие мечи, они владели приемами, они были очень смелые. И пословица японская говорит, даже самый сильный самурай беспомощен во время сна. Друзья, вот эта вся его сила, если он спит, друзья, ребенок может подойти и навредить ему. Друзья, вот сон – это состояние человека, когда он не имеет возможности защищаться. Во время сна можно все украсть. В поезде бывают случаи, человек уснул, вот уснул человек, и у него забрали ботинки, с него сняли. Один брат в начале 90-х годов купил машину, там, в Тольятти. Купил машину, доволен такой, а на следующий день приходит и говорит, братья, у меня в машине колеса сняли. Как сняли? Да, говорит, смотри, утром машина стоит на кирпичах, а колес нету. Что же мне делать? А это такое время, он купил, только все деньги вложил. А ему братья говорят, слушай, ну ты только машину купил, у тебя она еще без сигнализации, без опоров, не на стоянке. Ну ты хоть спал бы в машине, что ли? А он говорит, так я и спал в машине. Друзья, но он так крепко спал, что он даже не заметил, как с его машины колеса сняли. Друзья, сон духовный – это страшно. Написано, трезвитесь и бодрствуйте. Трезвитесь и бодрствуйте. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет того, кто уснул. Он ищет того, кто не бодрствует в своих мыслях, в своих желаниях, в своих делах. Он ищет того, кто сейчас, даже на этом собрании, спит или физически, или духовно. Друзья, и этот человек у него украдут. Он думает, что у него есть. Вы знаете, как человек, вот бывает человека обокрали, да, а он этого не заметил. Он думает, что, как один мне рассказал знакомый, говорит, я, говорит, думал, что у меня билет в кармане. Я пришел на поезд, я уже готов, я ни о чем не волнуюсь. До поезда остается там минут 20, объявляют, что посадка на поезд. Я иду, засовываю руку в карман, а там нет ничего. Там нет ни кошелька, ни билетов и ни денег. И я не знаю, что мне делать. Друзья, он думал, что у него есть. Он подошел к поезду, он хотел уехать, а ему пришлось ночевать на вокзале. Ему пришлось попрошайничать, потому что у него ни телефона не было, ничего. Это тогда еще время было, когда телефон. Он просил у людей денег на проезд. А денег на проезд ему дали, а билет, а документов нету. Как уехать, невозможно. Целая проблема. Друзья, он остался на долгое время, ну, по нашему современному понятию, как на великую скорбь остался, да? Почему? Он думал, что у него есть. Но когда он спал, у него украли. Друзья, это очень важная мысль. Нам необходимо бодрствовать. Нам необходимо знать, когда вор придет, чтобы, если бы знал хозяин дома, когда придет вор, то бы не спал. не спал. Ну, есть очень известная притча про лягушку. Говорят, что лягушку невозможно сварить в горячей воде, она выпрыгнет. Но если воду потихоньку-потихоньку подогревать, она этого не заметит и сварится. Друзья, так и у нас. Нам, конечно, если сейчас придет сатана и скажет, я у тебя хочу украсть, мы все сразу испугаемся и убежим. Друзья, но потихонечку и потихонечку, усыпляя наше внимание и бдительность, сатана ворует. Друзья, третий и четвертый пункт, как еще можно украсть? Это отвлечь внимание. Одни люди приехали на заправку, хотели заправиться, а впереди стоял какой-то старый москвич и заправлялся. И они встали за ним. Москвич заправился, и какой-то мужчина сел за машину, за этот москвич стал заводить, машина не заводится. Он и так, и понимает, что он задерживает очередь, и он вышел и говорит, ребята, помогите машину толкнуть, и она заведется. И вот четверо ребят вышли из машины, стали ее толкать, он заводит, она не заводится, они толкают, утолкали ее метров за 100, она завелась и уехала. Они возвращаются, и машина полностью пустая. Нету ни магнитофона, ни документов, ни денег, нету абсолютно ничего. Друзья, это было сговорено. Этот человек отвлек внимание, а его друзья в это время, пока эти толкают, они украли. Друзья, сатана ворует. Несколько раз я наблюдал такую картину, Идет проповедь, проповедует брат. Сильная проповедь, хорошая проповедь. Проповедь к покаянию. Сидит молодой человек, я на него смотрю, и я знаю, что ему надо покаяться. Я это знаю. И я чувствую, что по сердцу ему говорится, по лицу видно, что он начинает потихонечку входить в присутствие Божие, и может быть он покается. И брат говорит все сильнее и сильнее. Как помните, в Ветхом Завете написано, и звук трубы становился все сильнее и сильнее. Господь звал, а народ трепетал. Так написано. Друзья, и вот я смотрю на него, и вдруг какой-то момент времени внимание его потерялось. Он по карманам достал телефон и выбежал из собрания. Я потом спрашиваю, скажи, пожалуйста, кто такой важный тебе звонил, что ты не дослушал до Слова Божия? Он говорит, да, так. Друзья, сатана отвлек. В момент времени он видит и чувствует, что сейчас еще немножко, и человек покается. Надо его срочно отвлечь. Он посылает или телефонный звонок, или, например, человеку становится жарко, и он начинает там искать, где выход, или он попить пошел, или еще что-то, все что угодно. Или он увидел новые ботинки у соседа, или он увидел, тут крюшки пришли, да? Все что угодно. Он пошлет все, лишь бы внимание человека отвлеклось, лишь бы он не обратил внимания. Друзья, я знаю, знаете, я уже не говорил эту мысль, психологи современные психологи говорят, что самая большая проблема современного человечества – это отсутствие внимания. Человек в огромном потоке информации не может сосредоточиться на главном. Он распыляется, он интересуется тем и другим, и он не может сосредоточиться на главном, он не может увидеть. Друзья, множество раз люди читают объявления, и потом они не помнят, что там было написано. В нашей церкви я сталкиваюсь с этим постоянно. Можно 15 раз объявить о том, когда будет какое-то мероприятие, и потом обязательно кто-то подойдет и спросит, а когда оно будет? Обязательно подойдет и спросит. Друзья, и отсутствие внимания, сосредоточенность на главном, сосредоточенность на том, что для меня очень важно, сосредоточенность на том, что для меня спасительно, друзья, вот это пытается дьявол отвлечь. Вы знаете, дьяволу абсолютно не жалко ничего. Брат намерился ехать куда-то, например, на служение намерился. У него нету работы. Вот я скажу, я преподаю на библейских курсах в Краснодарском крае. И моя задача входит обзванивать братьев Краснодарского края, спрашивать, сколько человек поедет на курсы с каждой церкви. И я вот звоню, друзья, чаще всего ответ такой. Поедет от 5 до 10 человек, или от 15 до 20, или от 2 до 5. Я говорю, от чего зависит? Зависит от того, будет ли человек работать. Вот сейчас у него нет работы, он готов ехать куда? В нужный момент ему надо на служение. Друзья, не жалко врагу послать работу, абсолютно не жалко. Он все так устроит, чтобы лишь бы человек не поехал на служение. Отвлечь его внимание от главного. Человек лишается благословений, теряет то, что имел, а приобретает. Как мы в первом пункте говорили, приобретает практически ничего. И последний пункт, друзья, я хочу сказать, войти в доверие. Есть такое понятие в уголовном розыске, называется аферисты на доверии. Но что это означает? Друзья, это человек улыбчивый, дружелюбный, хороший, тебя со всех сторон окружает заботой, входит в твое доверие, а потом, когда человек ослабевает у него, ослабевает внимательность, друзья, этого человека, ну, обворовывают. В прошлом потоке мы слышали, мы слышали, вы это вряд ли слышали, брат Андрей рассказывал про орла, которого хотели поймать, один хотел поймать это, ну, охотник. И вот орел прилетал на озеро на свое, ну, вы это пример, может быть, слышали. И вдруг он увидел что-то непонятный предмет на озере. Он полетел, полетал, ему стало страшно, что за непонятный предмет. Он полетал вокруг, туда-сюда, увидел, что все нормально, и успокоился. Через несколько дней к этому непонятному предмету появился еще один предмет. Через несколько дней еще один предмет. Потом еще один предмет. Он уже, потом стала рыба появляться, и он стал рыбу есть эту, а не ловить рыбу. Потом рыбы еще больше, потом еще, еще. Орел потерял бдительность, и в какой-то момент времени он сел на этот предмет, с этой рыбы, и сверху опустилась сеть. И орел был пойман. Пойман потому, что он доверился не тому, кому надо довериться. Апостол Павел говорит в Послании к Галатам, вы так легко переходите от благовествования моего к иному благовествованию. Так легко. Я проповедовал вам, и вдруг пришли люди, и вы им доверились. Почему? Он говорит, о, если бы были удалены смущающие вас. Друзья, в прошлом потоке несколько мальчиков шли в лес. Я одного мальчика спрашиваю, ты зачем в лес-то пошел? А он говорит, он меня позвал. Я говорю, постой, вчера на костре был первый день, вчера брат Андрей говорил, нельзя уходить в лес, за это у нас наказание строго. Говорил, тебе руководители объясняли, что нельзя уходить в лес? Объясняли. Тебе я лично говорил. Тебе трое взрослых говорили, почему ты его послушал? Друзья, это часто так бывает. Ребенок говорит, мне он сказал. Да какой он имеет, как бы сказать, авторитет, что ты его слушаешь. Но вошел в доверие и верит всему, аферист на доверие. Одна женщина устроилась работать нянечкой там, за рубежом, был такой пример. Такая хорошая и маленькая зарплата, и все делает, и с утра до вечера работает, и все у нее все хорошо. И в конечном итоге эти хозяева, они стали ей доверять полностью, отдали ей ключи, и она ухаживала за домом и за детьми. И в один момент они пришли домой, в доме нет ценных вещей, но самое страшное, в доме нет ребенка. Куда делся? Друзья, эта женщина, она специально за малую плату, за очень хороший труд, она вошла в доверие, она похитила этого ребенка, там была целая банда, и они требовали выкуп за этого ребенка. Родители настрадались, была привлечена полиция, было целое исследование, потом были переживания, слезы и сердечная боль. Друзья, доверился не тому, кому надо довериться. И украли у тебя то, что надо было украть. Друзья, вопрос, кому доверяюсь я? В Ветхом Завете, последний пример, и буду заканчивать, друзья, и помолимся. В Ветхом Завете есть такой был человек, фараон. И этому фараону доверяли, как Богу доверяли. И когда пришел Моисей и говорил, Моисей говорил, давайте отпустите народ мой, то многие люди из окружения фараона, они не слушали Моисея, они слушали фараона, потому что фараон для них был всем. И это было понятно, но Моисей одна казнь, вторая казнь, третья казнь, четвертая казнь. И потом Моисей говорит, завтра в этот день будет град. И скот, который будет на полях, он погибнет. Фараон говорит, не убирайте скот мой, пусть он останется на полях. Посмотрим, силен ли Бог. Но я перефразирую. Но нашлись люди из окружения фараонова, которые подумали, прошло уже 5 казней, и Бог не был поругаем. Фараон не прав. И они забрали свои стада. Забрали, хотя это было, могло вызвать гнев фараона. И написано, кто забрал, у того скот остался цел. Потом прошло еще немного времени, и эти люди подходят к фараону и говорят, фараон, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Они уже открыто против фараона пошли. Друзья, они поняли, не тому мы доверились, не на того мы полагались. Они сначала думали, что это же фараон, это Бог во плоти, вокруг него воинство, он защитит нас от всех бед. Но потом они поняли, что не тому мы доверились. Друзья, как часто мы с вами, и вы, и мальчики, и девочки, доверяетесь не тому. Доверяйтесь своим мирским друзьям. Доверяйтесь каким-то, может быть, фильмам или книгам. Увлекайтесь музыкой или еще чем-то. Доверяйтесь какой-то философии, каким-то людям. Друзья, вопрос. Надо доверять. Но кому? Стоит ли тот человек, которому вы доверились, стоит ли он этого доверия? Не подведет ли он вас? Вот кто-то говорит, а вот мой друг, я буду как он поступать. А твой друг не заведет ли тебя в погибель? Твой друг не украдет ли у тебя те благословения, которые Бог тебе дал? А может быть, тебе надо забыть про этого друга и делать то, что Бог говорит? Может, тебе Богу надо довериться? Друзья, сегодня тема о благословениях. И Бог каждому из вас дает большие благословения. И одно из благословений – это благословение возможности примириться с Богом сегодня. Друзья, воспользуйтесь этим благословением. Не дайте врагу душ человеческих похитить то, что у вас есть. Не дайте похитить мир с Богом, кто уже покаялся. Не дайте похитить верность Божию, кто уже крещение принял. Не дайте похитить возможность быть в Царстве Божьем для тех, кто еще не примирен. Сейчас мы будем молиться. Друзья, я, заканчивая свою проповедь, прочитаю стих, который я читал в самом начале. Откровение, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро». Друзья, мы не знаем, когда это будет завтра или через год, но это будет скоро. А для кого-то из вас это может будет еще быстрее. Еще быстрее. Это может быть в любую секунду случится. «Се гряду скоро». Что нужно делать? Держи, что имеешь. Потому что кто-то хочет похитить твою драгоценность, дабы кто не похитил венца твоего.